Сегодня 10 февраля 2014 года. Сегодня мы будем рассматривать тему «Как отличить беснование и одержимость». В основе лежит труды архимандрита Александра Мелианта, который именуется «У порога гиены огненной». Вот он в основе, ну там с дополнениями. Архимандрит Александр Мелиант повествует: Священное Писание отличает беснование как от одержимости, так от естественных психических заболеваний. Итак, есть бесноватость, есть одержимость и есть психические естественные заболевания. То есть, если мы с вами научимся их отличать, то сами для себя будем иметь в виду, что с нами творится, и что творится с окружающими, и как мы можем им помочь, и в чем. Старец Паисий Святогорец повествует: «Помню, как на отчитку от беса привезли человека, у которого была болезнь Паркинсона». То есть у человека болезнь Паркинсона, то есть это чисто физиологическая болезнь, нарушение работы нервной системы там и прочее, а его привезли как бесноватого. Да вот и сегодня сюда привезли одного пожилого человека и говорили, что он одержим нечистым духом. Левая рука этого несчастного ходит ходуном, и иногда у него случаются припадки. «С какого времени, — спросил я его, — ты находишься в таком состоянии?» «С детства, — ответил он мне. Я удивился. Потом я заметил, что слева на голове этого несчастного была небольшая вмятина. Видимо, эта вмятина была следствием родовой травмы. И то, что происходило с ним, было результатом именно этого. Представляете, человек болен, а ему говорят, что в нем сидит нечистый дух. Над ним читают заклинательные молитвы, повелевает изыди нечистой души, и в результате он становится посмешищем в глазах людей. Так нельзя. Сколько детей, которых считают бесноватыми, а на самом деле не имеют в себе никакого беса. Видим, сколько заблуждений у людей. Вот то, что повествует Паисий Святогорец, мы в практике у себя встречаем. Когда или сам человек заявляет, что он бесноватый, или родственники о нем так считают и приводят его, желая исцелиться. Однажды ко мне привезли 20-летнего парня, говорит святой Паисий Святогорец, о котором говорили, что он бесноватый. Я дал ему выпить святой воды, и несчастный совсем никак не прореагировал на это. «А как проявляется то, о чем вы говорите?» — спросил я его отца. «С какого времени он начал страдать этим недугом?» «6-летнего возраста», — ответил мне он. «Мы держали магазин, и однажды туда принесли труп его убитого деда. Сразу же после этого с ним и начались все эти странности». Так вот оно что. Несчастный ребенок просто пережил нервное потрясение. Если бы на его месте оказался взрослый человек, то даже у него после подобных переживаний могло бы повредиться здоровье. А что ж говорить о маленьком ребенке? Обратим внимание, что не просто дедушка умер, а принесли убитого. И это неожиданно, и без всякой подготовки. И ребенок, не исключено, что никогда покойника в жизни не видел. Понятно, что у него было потрясение. И вот, пожалуйста, теперь несчастного называют бесноватым. Нам надо знать того врага, с которым у христианина идет постоянная борьба. Знать его уловки, его коварство, его приемы. уметь различать его козни там, где он пытается спрятаться и действовать из-за угла. А он так и старается. И мы с вами помним, что самое большое достижение дьявола – то, что он внушил людям, что его нет, что это сказки. Поэтому почти во всех сказках там и бесы, и бабы-йоги, и, понимаешь, эти Кощей бессмертный и прочие нечисть. Вот. То есть сказки. Тогда люди понимают, что это все сказка, что их нету, а все случается только по собственной воле человека или по воле окружающих. Начинает искать причины в окружающих, хотя надо бы искать совсем в другом, искать в действии бесовском на нас. Если такое начинает человек различать, тогда он знает, с кем воевать, и завершается победой, такие старания. Борясь ощупью, завязанными глазами, мы неизбежно будем впадать в многочисленные ошибки и подвергаться опасным искушениям и чувственным ударам с той стороны, откуда менее всего ожидаем. На самом деле, поскольку нечистые духи, они накопили громадный опыт, как нас погубить за вот эти все тысячелетия, и они, в отличие от нас, терпеливые и умеют ждать. Иногда бес очень долго, много лет караулит человека для того, чтобы ударить неожиданно там, где человек вообще не ожидал. Или истязать человека, потом отойти от него и не нападать, чтобы человек внушил себе, что он сам победил этот грех, эту страсть, а потом неожиданно нападает так, что потом невозможно спастись. Точно так же, когда идут на вот эти кодировки, вот есть случаи, когда лекарства пускают в вену человеку больным алкоголем под страхом, что если он выпьет, то он умрет. Это не кодировка. Кодировка – это когда методом гипноза, внушения и там прочее, заклинаний каких угодно, человека якобы пытаются спасти от страсти винопития. Но разве беса отгонишь заклинанием? Разве его гипнозом отгонишь? Но он что делает? Он отходит на некоторое время. То есть вот человека закодировали, как они говорят, на 5 лет. Год, два, три, бес караулит, он ждет. А потом нападает так, что человек вообще выкарабкаться не может. И погибает, как правило. Редкое исключение, когда человеку удавалось дойти до исповеди. Были случаи, человеку говорю, я тебя утром заберу. Заберу на службу, если ты не можешь сам доехать, посажу в машину, привезу, исповедую тебя, причащу. Главное, чтобы покаялся в том, что ты обратился за помощью не к Богу, не к врачам, а вот к таким шарлатанам в белых халатах. Прихожу, звоню в дверь. Да-да, все, собираюсь. Ровно минутку, сейчас оденусь. Выходит, уже выпивший. Ты что, пил? Не, вот я только вот, когда ты пришел, пошел в другую комнату, тут же выпил и вышел. Ну, а что с пьяным? Какая исповедь? Раз, другой, третий, потом человек погиб. То есть не удалось ни под каким предлогом. Но есть редкие случаи, когда удается человеку выкарабкаться. То есть это не стопроцентное явление, что человек обязательно погибнет. Но шансов погибнет много, когда обращается за помощью не к тем, кому надо, а впечатление. Ведь почему затягивает бес? Почему он отходит, когда человек приходит на эту кодировку? Чтобы окружающие уверовали, что это помогает. И указывали, вот смотри, Петр уже целый год не пьет, закодировался, давай тебя закодируем. И туда же, в те же сети попадают. Да? А потом он нападает. Ввиду чрезвычайной сложности человеческой природы, трудно точно объяснить суть беснования. Еще раз хочу обратить внимание. Природа у нас с вами сложная, человеческая. Поэтому нашим человеческим умом объяснить суть беснования сложно. Ясно, однако, что оно отлично от простого бесовского влияния, при котором темный дух пытается склонить к греху волю человека. Итак, вот есть случаи, когда бес, ну понятно, через что? Через помыслы, через чувства, пытается склонить волю человека на грех. То есть склонить, не подчинить, а склонить. Так вот, беснование, оно отлично от этого состояния. То есть это совсем другое явление. Здесь человек сохраняет власть над своими поступками. И наше искушение может отогнать молитвой. То есть, когда бес пытается нас через помыслы, через чувства склонить на грех, то воля у нас сохраняется, и мы имеем власть отогнать молитвой, понятно, постом. То есть, нашей волей он не может завладеть. Беснование отличается и от той одержимости, при которой дьявол овладевает разумом и волей человека. То есть беснование – это не то же самое, что одержание, одержимость. При одержимости дьявол овладевает и разумом, и волей. Каким образом? Через помыслы он захватывает разум. Дальше разум подчиняет себе волю, а дальше действие. То есть вот это одержимость. Если человек не ходит в храм, просто не ходит, не исповедуется и не причащается, хотя знает, что это делать надо. Вот одно дело по неведению, если знает и не идет. Понятно, что он находится в таком одержании. Это бесовское одержание. Бес внушил, нашел миллион причин, чтобы оправдать, что он не ходит. Почему не ходит? Ну, в крайнем случае, говорит, да и сходишь, но потом, чуть попозже. Месяц проходит, еще попозже, год, два, и потом человек... Хорошо, если опомнится, а то так и помирает. Так вот, и разум, и волю подчиняет себе через разум бес при состоянии одержимости. По-видимому, при бесновании злой дух завладевает нервно-двигательной системой организма. Еще раз. При бесновании злой дух овладевает нервно-двигательной системой человеческого организма, как бы внедряясь между телом и душой. Так что человек теряет контроль над своими движениями и поступками. То есть, видим, он не в душу залазит, а между телом и душой. И таким образом человек не может контролировать движение тела и свои поступки. Ну, видим, гадаринский бесноватый. Бегал, рвал цепи, бился об камни. Дальше, скорченная женщина тоже не могла выпрямиться, он завладел ее телом. Дальше, лунатик, то есть сын, который бросался и в огонь, и в воду, в новолуние. Помним, что бес специально нападал в новолуние. А когда новолуния не было, он отходил, не трогал человека, чтобы все винили ни в чем не повинную луну, чтобы ее искали причиной беды этого ребенка, этого парня, а не в бесе, который это творил. Мало того, видим, не только движение тела, но и телесные органы бес себе может подчинить в случае бесноватости. Помним, когда Господь спросил гадаринского бесноватого: «Как твое имя?» «Легион – имя мое, потому что нас много». Понятно, кто ответил. Он завладел речевым аппаратом, бес, и устами этого бесноватого проговорил, но уже от имени себя, то есть он признался, кто он есть. То есть бес может и речевой аппарат, и слух, и зрение, то есть он может захватить все наши органы. Следует думать, однако, что при бесновании злой дух не имеет полного контроля над силами души бесноватого. Вот он телом может завладеть, отсюда, естественно, и поступками может руководить. То есть, помимо воли человека, человек может и бегать, и бить, и крушить, и все на свете, но полного контроля над силами души бесноватого он не имеет. То есть не может он насильно заставить человека, чтобы, скажем, он насильно согласился совершить какое-то преступление. Он лишь оказывается неспособным себя проявлять. То есть вот эти силы души могут оказаться связанными, то есть не в состоянии себя проявить, но они могут противиться. Хотя иногда и безрезультатно. Человек противится, он не хочет этого делать, он не хочет этого говорить. А оно говорится изнутри. И руки сами делают, ноги сами бегут и так далее. Душа остается в известной мере способной самостоятельно мыслить и чувствовать, но совершенно бессильно управлять органами тела. Он может расслабить, человек лежит сутками и двинуться не может. Он может заставить человека говорить то, что не хочет, делать то, что не хочет. И такая картина наблюдается зачастую. Вот человек бесноватый, в котором бес сидит, вдруг начинает говорить хулу, и тут же переключается и говорит: да это не я говорю. Да знаем, что не ты говоришь. Да этого не хочу. И снова пошла хула. Снова пошли ругательства. Он: да не я это. Ну, понятно, что не ты. Давай читать вместе. Давай взбранные воеводе победительное. Начинаем читать. Не могу, не могу. То есть связано. А бес изнутри кричит: да я его задушу. Но мы с бесом не вступаем в беседу. Беседуем с человеком. Говорим, что ты не бойся. Он может сделать ровно столько, сколько Господь ему попустит. А Господь не попустит тебя удушить, ты противишься. Давай читай «Взбранный воеводе». Взбранный с трудом начинает выговаривать слова, начал говорить, говорит, пошло, все. Стал свободным, да? Но это не значит, что бес из него вышел. Это просто Богородица заступилась, и на некоторое время человек обрел способность владеть своим телом и, естественно, контролировать свои поступки, свою речь и так далее. То есть положение это ужасное, когда человек находится в таком состоянии, он заслужит такого сочувствия и сострадания, такого о себе молитве. И еще скажу, это великий подвиг. Вот со стороны, когда смотришь, как сражается человек, когда явно в нем враг восстает, я скажу, это не каждому по карману. Некоторые я видел бесноватые, хотя, может быть, и пытались какое-то время бороться, потом прекратили, и так и находятся в этом состоянии. Когда им говоришь, вот слушай, тебе вот надо в этом покаяться, тебе легче будет. Тебе начинают молиться вот то и то, давай вместе будем молиться. Человек не собирается. Одним видится, что понравилось, что они инвалиды, работать не надо, пенсию получает. И так с этим и живет себе спокойно, как ему кажется. А без шибко и не насилует так, чтобы человеку вот небо с овчинку показалось. Потому что если будет тут тяжко, он сам прибежит. А так он ни шатка, ни валка живет с этим бесом внутри. Бес из него говорит там всякие разные глупости. Вот и такие есть состояния. Поэтому тот, кто борется, я вам скажу, нам с вами просто представить невозможно, какие усилия человек делает и какие подвиги, когда борется вот так прямо с явным врагом, который его пытается скрутить в бараний рог. Если представить себе душу как пианиста, а тело как рояль, то злого духа можно уподобить злобной горилле, влезшей между пианистом и его инструментом и безумно бьющей по клавишам. Вот представим себе, сидит пианист, ему на коленке уселась горилла и начала бить по пианино, да, издавать звуки. Вот точно так же бес между душой и телом и руководит телом безумно. Не владея своим телом, бесноватые являются жертвами злобного духа, поработившего их, и поэтому не ответственны за свои поступки. Итак, бесноватый – это жертва, помним. А жертва нуждается в чем? Не в презрении, не в страхе перед ним, когда бес из него орет, потому что многие пугаются, когда начинает бес орать. Начинает бояться, грош цена такому христианину. Итак, сочувствие, сострадание, молитва тут же за этого человека. И помнить, что если он что-то разбил, покрушил что-то или сказал что-то, даже богохульное, он не ответственен, потому что, понятно, это не он делает, это не он говорит, это бес его руками, его устами творит, чтобы на него возложить вину. Если мы начинаем ругать за этого человека, понятно, что мы ругаем невинного. Вместо того, чтобы помолиться, посочувствовать, помочь человеку таким образом, переключаемся на осуждение. Хотя он, еще раз напомним, не ответственны такие люди за свои поступки. Они невольники злого духа. Невольники злого духа, не больше. Беснование может принять различные внешние формы. Иногда бесноватые бушуют и крушат все вокруг себя, наводя ужас на окружающих. Помним, гадаринский бесноватый жил в гробах и наводил ужас. Люди боялись ходить там по этому месту. При этом они нередко обнаруживают нечеловеческую силу, как, например, гадаринский бесноватый, который разрывал любые цепи, которыми пытались его сковать. Ну, я был свидетелем, как бабушка такая лет под 80, сухенькая, разбросала кучу мужчин спокойно в храме и вышла на улицу. Ее никто остановить и удержать не мог. Ребенок, которого скрутить не могли мужчины, разбрасывал, да, маленький такой, ну, не больше 10 лет. А при этом бесноватые причиняют себе всякие увечья, как, например, бесноватый отрок, который в новолуние бросался в огонь и в воду. Значит, были случаи, когда сам себе ножом в руку человек бил, сам себя своими кулаками избивал, как бы сам себя, но не сам и не себя, а бес его избивал его же руками. А такое претерпевать, самое главное, скажу, вот из всего этого, когда станешь на место вот такого человека, самое главное – мужество. Не сломаться, не впасть в уныние, в отчаяние, потому что это изо дня в день, изо дня в день. Но вот кто борется, мы знаем, опыт есть, вот эти приступы становятся реже, 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 и уже не такие злобные, уже не такие обостренные, уже враг не может крушить, только пугает человека, и это уже может удерживать. Но может сковать, может уложить в постель, человек сутками подняться не может, расслабляет, не может добраться до храма. Вот такое есть. А кто нас удерживает, когда мы в храм не идем в субботу вечером, воскресенье утро? Кто нас расслабляет? Понятно. Кто захватывает через помыслы, через саможаление наше тело? И иногда такая немощь, что не пошевелишься. Некоторые говорят, вот, батюшка, не могу оторваться от постели. Что нужно делать? Вот будильник раз нажали, еще на пять минут, не могу встать. Значит, что нужно делать? Открыл глаза, слава тебе, Боже, слава, Господи, помоги мне встать, Господи, помоги встать. И уже сидишь на постели. Господи, помоги мне встать. Уже стал на ноги. Все, пошел, двигаешься. Это, Господь, лечит у нас самонадеяние. Надеемся на себя, что мы своими силами все сами умеем. Мы в постели даже встать не сможем, если Господь не поможет. Имя Бога произнести не сможем, если Он не поможет. Поэтому, если призывать Бога на помощь, тогда, и, естественно, мы можем и своим телом руководить, и помыслами, и языком, и всем на свете. Но нередко беснование выражается и в более тихой форме, когда люди на время утрачивает свои естественные способности. Так, например, Евангелие повествует о бесноватом немом, который, как только Господь освободил его от беса, начал снова нормально разговаривать. То есть бесноватость – это не обязательно бушевать. Видим, есть и тихое такое беснование. Сковал бес органы речи, органы слуха. Помним, и глухие начинали слышать, и немые начинали разговаривать. И, например, скорченная женщина, которая смогла выпрямиться после того, как Господь освободил ее от дьявола. Несчастная находилась в согнутом положении в течение 18 лет. Ну, вот такой же случай, помним, был у мощей Иоанна Русского, когда туда привезли женщину, которая много лет была в коляске и кроме пола ничего видеть не могла. Она не могла голову поднять. Она не видела ни неба, ни солнца, ничего. Поднесли к мощам Иоанна Русского. Вот по его молитвам Господь изгнал беса, она выпрямилась, пошла своими ногами. Это вот тихое такое беснование. В некоторых случаях бесноватые проявляют способность ясновидения и прорицания. Опять хочу подчеркнуть, не прозорливости, а прорицания. Есть прозорливость, есть прорицание. Прозорливость – это когда человек, достигший определенной святости, прозревает. То есть видит как бы будущее, и оно реальное и действительное. Но не сам, не в силу своих способностей, как об этом учат всякие оккультные науки, что якобы в нас есть некоторые скрытые способности, которые, если развивать путем тренировок, скажем, читать мантры, делать упражнения йогов, и в человеке раскрывается, третий глаз открывается, он начинает видеть, то есть бесов начинает видеть, начинает видеть будущее, и таким образом становится ясновидящим, то есть ясновидит. Нет в православной терминологии таких терминов, как ясновидящий, а прозорливый прозревает Святым Духом, не в силу своих способностей уникальных, а просто он очистил себя настолько, что Святой Дух в нем действует, и он видит, может, ровно столько будущего, сколько Господь ему показывает. Он не может все подряд и пересказывать, и видеть будущее ровно столько, сколько Господь показывает. А Господь открывает столько, сколько ко спасению тому, кто к нему обращается за помощью, или даже не обращается за помощью, но вот Господь знает, что если человек этого предупредит, что тебя будет вот то и то ожидать, если ты будешь делать это и это, то, предупредив, человек может задуматься и исправиться, не совершить пагубных поступков, которые потом приведут его к погибели. Так вот, а прорицатели, например, из книги «Деяний святых апостолов» известен случай о девушке-прорицательнице, которая приносила немалый доход своим хозяевам тем, что предсказывала людям будущее. Когда апостол Павел изгнал из нее беса, она потеряла эту способность. То есть видим, что не сама она была способна, нет таких способностей. Вот йоги даже летали. Вот помнится, в начале 90-х годов в одной из наших газет были снимки, где американцы, которые занимались йогой, подлетали вверх. Одни вместе с матрасами, на котором сидели, другие без матрасов. Чтобы убедиться, под ними протягивали веревку, что действительно под ними ничего нету, и выдавали это за способности. А на самом деле бесы их в воздух поднимали, так как Симона Волхва, который летал над Римом, пока Петр не помолился, бесы не разлетелись, и он не упал и не разбился. Вот то же самое явление. Запомним, что в нас есть только те способности, которые обладает каждый человек. Каждый человек. А если Господь дает вот такие дары, как прозорливость и чудотворение, то это не сам человек творит, а творит в нем Святой Дух, и не по своим способностям, а потому что он очистил себя настолько, что способен принять вот эту благодать Святого Духа. Но очистить это еще и получить сознание, потому что можно получить такую способность и погибнуть. Были такие, что погибали, потому что начинали тщеславиться, и через это погибали. Так вот, святитель Василий Кинешемский повествует о прорицании. Зиму 1924 года мне пришлось проводить в одном из северных захолустных городов Зырянской области. И здесь ссыльный епископ рассказал мне необыкновенный случай, происшедший в семье его хозяина. Семья эта состояла из самого хозяина Василия Тимофеевича, его жены, дочки Лизы, молодой девушке лет 16-17 и мальчика сына. Признаки одержимости в более или менее сильной степени замечались у всех членов семьи, за исключением хозяина. Но наиболее жуткую форму они приняли у дочери. Однажды она заболела, и во время болезни с ней случился тяжелый нервный припадок. Лиза билась и металась, так что принуждены были снять ее с палатей и положить на пол, чтобы в конвульсиях она не упала и не разбилась. Мало-помалу она стала затихать и, по-видимому, успокоилась. И вдруг на чистом русском языке, обращаясь к матери, она произнесла: «Ты мне не нужна. Пошли за Василием Тимофеевичем». Надо заметить, что отца она никогда так не называла и русского языка совершенно не знала, всегда говоря лишь по-зырянски. Видим, и тут по-русски заговорила, и отца по имени-отчеству пригласила. Послали за отцом, которого скоро нашли у соседей. Когда отец вошел в избу, между ним и дочерью завязался разговор, продолжавшийся более 3 часов. Причем говорила преимущественно Лиза. И говорила правильным языком: «Здравствуйте, Василий Тимофеевич! Что ты стал, Василий Тимофеевич? Подойди сюда!» Лиза лежала неподвижно. Губы ее не шевелились, и ни один мускул лица не двигался. Голос шел откуда-то изнутри. Обратим внимание, да? Голосовые связки, очевидно, там шевелились, а больше ни один мускул, ни губы. Понятно, что говорила это не она. «Ну, здравствуй, Василий Тимофеевич. Мы приехали к тебе издалека, нас трое. Доктор, фельдшер и лакей». Вот так бесы представились. Как минимум 3 беса находилось в ней. «Мы приехали тебе сказать, что ты плохо живешь, Василий Тимофеевич. У тебя жена хорошая, и Лиза хорошая, и сын Николай. А ты плохо живешь, куришь. Да и другие грехи есть. Если бросишь курить, проживешь еще долго. А если не бросишь, то скоро умрешь». Этим бес правду сказал, обличил. Помним из случая, когда бесноватая шла за апостолами и говорила: это сыны Божии, которые пришли сказать правду. И апостол выгнал из нее беса, то в толкованиях на это место говорится, почему? Ведь она правду говорила. И сыны Божии и правду пришли сказать. Из нечистых уст нельзя принимать даже правду. Потому что если примем правду из нечистых уст, уверуем, что он действительно и остальное говорит правду, и примем ложь. Вот такая у него есть хитрость. Он говорит правду, поэтому вот когда к бабкам-гадалкам приходят, а бес, зная наше прошлое, начинает называть правду из нашего прошлого. А потом к этому добавляет неправду про будущее. Смерть тебе будет сладкая. И так далее. Начинает выдумывать всякие гадости, человек потом под впечатлением этим ходит, ожидает этой сладкой смерти. Поэтому из нечистых уст запомним. Это гадалки, бабки, ворожеи, бесноватые. Из них уст нельзя принимать даже правду. «Сын Иван, у тебя тоже плох. Обманывает он тебя и курит». Тут обличил. Да? Смотри, правду же говорит. «А почему?» — про Ивана сказал. «Не исключено, что это либо клевета на сына, либо на самом деле обличил сына, лишил его покаяния. Так сын, может быть, опомнился, покаялся, а тут на, он выложил. Ты слишком доверчив, Василий Тимофеевич. Вот ты любишь очень брата своего, Григория, а он скверный, пользуясь твоей доверчивостью, обманывает тебя». Ну, понятно, что явная клевета идет на человека. «Берегись также Марьи Васильевны, она дурная». Значит, сначала он его призвал как бы к покаянию, что вот ты смотри, будешь курить, будет дурно. И тут начал моментально наводить тень на плетень. То есть на всех начал выливать ушаты грязи. «Ты больше знайся с Марьей Егоровной», — так звали свояченицу отца. «Ты, мне кажется, не веришь, Василий Тимофеевич. Так вот, слушай, Марья Егоровна сейчас ставит шанги, это зырянские лепешки, в печь. Пошли к ней мальчика, пусть он мне принесет, я поем. Видим, у человека сомнения, зная это бесство, обязательно, когда сеет в душу какую-то ложь, клевету, у человека непременно будет возникать сомнение. Почему? Потому что Господь на ум будет приводить нам положительные, хорошие стороны того человека, на которого клевещет. Ну как же, вроде, смотри, он мне и то сделал, и это сделал. А он говорит, нет, нет, все-таки он такой, он тебя обманывает. А дальше, чтобы уверовали, он, видим, находит способ. Не веришь? Посмотри, пошли. Помилуй, возразил робко отец, какая теперь печь? 6 часов вечера. Нет, ты все-таки пошли. Они завтра собираются уезжать. И затопили печь, пошли. Мальчика послали. Он вернулся 40 минут и принес с собой миску теплых лепешек. Все сказанное оказалось верным. Муж Марьи Егоровны собрался рано утром уезжать. И чтобы напечь ему подорожников, ну, в смысле лепешек, в дорогу, пришлось затопить печь. Обратим внимание, бесу не так важно, чтобы послушался и бросил курить. Вот если он бы послушался и бросить курить на самом деле, это не так важно, как важно, чтобы он поверил бесу. То есть получить доверие со стороны человека ему важнее. Почему? Тогда с человеком делай, что хочешь. Он тебе доверяет. И можешь довести его даже до самоубийства. До уныния, до отчаяния, до убийства. И ведь были такие же случаи, когда бес внушил отцу, что сын собирается его убить. И когда сын шел, бес говорит, вот смотри, идет сын, а сын шел с топором, чтобы там порубить. В итоге он встал за углом, когда сын появился, он у сына вырвал топор и зарубил сына. То есть вот доверчивость. Доверился, но он считал, что это ангел ему подсказывает, конечно, не бес, а ангел, а он доверился, что это ангел. Далее начались хозяйственные разговоры о посевах, о полевых работах, о домашнем скоте. Предсказано было, какие коровы падут, сколько их останется, сколько будет телят и так далее. Впоследствии все это оправдалось. Обрати внимание, он сказал, сколько коров падет там и прочее. Как святые отцы еще объясняют такое явление? Дело в том, что бес может либо догадываться о чем-то, ну, скажем, о наших поступках, которые мы можем совершить в будущем, опираясь на те поступки, которые мы сейчас совершаем, наш образ мышления. Либо он знает то, что Господь ему уже разрешил сделать. К примеру, Иов многострадальный. Вот если бы он к Иову пришел и сказал, ты знаешь, у тебя вот рухнет дом, 10 детей погибнет в завале, с неба сойдет огонь, попалит стада и так далее, и ты останешься в чем есть, из самого богатого человека превратишься в нищего. Значит, и потом все это сделал, потом мог бы сказать, смотри, он будущее прозрел. Да он прозрел только потому, что Господь ему разрешил это. Он не прозрел. Если потом пришел, сказал, а теперь ты будешь проказой болеть, и потом действительно заболел. Вот представь, что бес пришел бы в виде бабки, гадалки, и все это предсказал. И это сбылось. Ну как же, ну это же сбылось. Как ему не верить? Да нельзя ему верить, ни под кем предлогом. Потом вдруг тот же голос заявил. Ты знаешь, мне дана власть над твоей Лизой. Стоит мне только нажать на сердце, и она умрет. Вот таким образом бес зачастую запугивает. Твердо мы знаем, что он может сделать ровно столько, сколько Господь попустит. Поэтому, когда святых отцов запугивал, ну вот помним пустынника, когда запугивал бес в виде льва, тот сказал, если у тебя есть власть от Бога меня сажать, сожри, если нет, уходи, не пугай. Поэтому вот тут бы сказать бы ему, если у тебя есть власть от Бога ее удушить, ну делай так, а если нет, уходи, не пугай. Потому что ведь если бы Господь попустил, что, допустим, удушил его дочку, то Господь лучше знает, что для дочки лучше? и для каждого из нас. Помним, дети умирали, матеря приходили, укоряли святых за то, что умер ребенок, а святой потом появлялся и говорил, что вот он, видишь, со мной в Царстве Небесном, а ты меня укоряешь. Или Богородицу, помним, укоряла женщина за то, что дочка у нее умерла. А Богородица сказала, я вымолила, чтобы она вместе со мной здесь в Царстве Небесном была, а ты укоряешь, иди, она жива. А дальше страшное получилось. Дочка начала пить, бить мать, выросла. Та ее стала ненавидеть. И мать, и дочка пошли в ад. То есть мы думаем, опираясь на свой помраченный грехом разум, что мы лучше знаем, когда нам какую скорбь получить или не получать. Какую болезнь нам или какую потерю. Потеря имущества, потеря здоровья, потеря близких. Мы думаем, что мы лучше знаем. Вот это наше страшное повреждение. Правильно. Господь лучше знает, ты, Господи, лучше знаешь, что мне полезно, то ты мне и попускаешь. Вот дай только мне безропотно, дай мне только претерпеть вот это все, претерпеть с благодарностью тебе. Такое доверие Богу, оно открывает путь к смирению, которое ведет в Царствие Небесное. Если будем себя вот так вести, значит, мы с вами достойные христиане. Так вот, Василий взмолился, «Если ты имеешь такую власть, пожалей девушку, она одна у меня дочь». Видим, беса начал умолять, «Если ты имеешь власть, то пожалей». Когда бес кого из нас жалел? Он сплошной комок ненависти и злобы. Нет там места и тени на сожаление, сочувствие какое-то, да, или на милосердие. Сплошной комок злобы. А он его начинает упрашивать. Нет, чтобы упасть, Господи, не дай бесу удушить мою дочку. Он начал беса уговаривать. Еще раз, с бесом лучше не вступать ни в какие беседы. Мы помним, что святые иногда вступали. Скажем, бес его толкает на какой-то грех, на, скажем, грех тщеславия, а тот говорит противоположное, противоставляет. Нам это с вами не в силах. Это мог человек сделать тот, который опытный в борьбе с бесами. Нам это недоступно. Мы Бога должны призывать и молитвой пытаться крестным знамением защититься. «Хорошо, подумаю», был ответ. «Мы посоветуемся». Раздались еще какие-то новые незнакомые голоса, как будто разом говорило несколько человек. Потом они стали постепенно затихать, как будто удаляясь, и, наконец, все замолкло. Лиза заснула. На другой день она не помнила ровно ничего и не знала ни одного русского слова. Единственное, что она могла рассказать, это о том, что случилось с ней за минуту до припадка. Пришел кто-то в черном, сел ей на грудь и сильно сжал. У нее захватило дыхание, и она потеряла сознание. Дальше она ничего не чувствовала. Ну вот, бес помрачил разум, захватил ее органы. Демон не знает будущего, как и ангелы не знают его. Оно известно лишь Господу Богу. Однако демоны знают прошлое и видят настоящее в большей мере, чем обычные люди. То есть они могут догадываться лучше, чем мы. У нас какой опыт жизни? А у них? О сотворении мира. Будучи духами, они могут почти мгновенно сообщать ясновидящему то, что происходит где-то далеко, даже в другой части света. Так что слушателям может показаться, будто ясновидящий знает будущее. Когда ясновидящий предсказывает будущее, это всегда лишь догадки. Демоны, имея большой житейский опыт и зная гораздо больше людей, иногда способны довольно удачно предвидеть, что случится. Конечно, они часто ошибаются. Хотя с распространением христианской веры беснование начало было исчезать, а тем не менее оно существует и сейчас. Но после 70 лет безбожья, Что мы можем ожидать? Если не беснование, то одержание. Если не одержание, то беснование. Вот видится так. Самое страшное, когда человек не видит вот этого бесовского одержания в себе. Вот это страшно. Потому что если мы видим, мы боремся с этим. Не видим, значит, не боремся. Время у нас истекло. Мы с вами эту тему продолжим на следующем занятии, потому что, ну, как видится, она злободневная. Она нам очень нужна, чтобы мы ясно видели, что происходит с нами и с окружающими. Ну вот, так, пожалуй, все.